Ну что, мы начинаем наше родительское собрание. У микрофона Ксения Ларина. Я сразу представлю участников сегодняшнего разговора. Евгений Бунимович, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по науке и образованию. Добрый день,
добрый
Евгений
день.
Абрамович. Михаил Шнейдер, директор Московской гимназии 45. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
И Александр Рыбкин, директор Центра образования 1811. Да, Александр, да? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Значит, тема у нас сегодня какая? Борьба с коррупцией в школах, так мы решили обозначить, поскольку она вечная. Мы все время к ней возвращаемся. У нас есть повод, поскольку депутаты Государственной Думы вот в который раз озаботились этой проблемой и предложили внести некоторые поправки в административный кодекс правонарушений и в закон об образовании. Что там? Штрафы достаточно большие. Я хочу слушателям просто объяснить, что штрафы, я считаю, огромные для все-таки работников сферы образования, поскольку у них средняя зарплата, как написано в газете «Газета», где-то 40 тысяч рублей у директора школы. Это действительно так, уважаемые директора, да?
Где-то да.
По стране или
да.
по Москве?
По стране.
Нет,
нет?
По Москве.
По Москве, да. Ну, такая цифра реальная, да?
По Москве.
Итак, что предлагают депутаты? Штрафовать и дисквалифицировать учителей за репетиторство и нарушение прав и свобод учащихся. 20-50 тысяч рублей штраф может быть санкцией для незаконного репетиторства. Дальше. Необоснованное отчисление или отказ в приеме в вуз, школу или детский сад. Но мы сегодня про вузы говорить не будем, ограничимся школой. 100-200 тысяч рублей. Репетиторство без заключения договора об оказании платных услуг запрещено. Ну, естественно, размеры штрафов значительно превышают зарплату учителей и директоров. Остановиться могу, конечно, но мне интересно уточнить, прежде чем нам про это говорить подробнее, что такое права учащихся и учителей, где-нибудь они зафиксированы, вообще есть какой-нибудь документ?
Уставный,
да?
Устав.
Это устав, каждый отдельно взятый школе.
Каждый учитель имеет свой устав, и в уставе обозначены права и обязанности
так.
всех сторон.
И второй вопрос, который тоже возникает, а если нету мест, это считается необоснованное отказ зачисления?
Вот это должен законодатель разъяснить.
Угу. То есть здесь вот как раз вот есть такая вот лазеечка небольшая, да, здесь нужно понимать. Репетиторство имеется в виду то, что в школе учителя после уроков занимаются и берут за это деньги, я так понимаю, речь об этом, наверное.
Но с текста это опять же не вытекает.
Да?
Нет? Ну, Жень, пожалуйста, попробуй. Для начала давайте прокомментируем все,
да,
что
ну
вот я говорила.
Угу. Так сказать, какие-то первые слова по этому поводу скажем. Первые слова следующие. Во-первых, Ксения, мне очень нравится эта ситуация, когда вот здесь сидит депутат Московской думы, uh-huh. да, и учитель, то бишь я, и два московских директора.
Uh-huh.
Голосовали за это 450 депутатов Государственной думы. Возникает, естественно, вопрос, а где они? Это не случайный вопрос, потому что если бы...
Балыхин звали, не пришел.
Да, вот я говорю, если
звали, очень
здесь
хотелось.
Кого-то не было, да, ну, да. бывает, в воскресенье... там.
Скажу
там,
больше, он ни разу не был на нашем
вот
собрании.
Это
вообще.
Поразительная вещь, да. первая, которую стоит констатировать. Mm-hmm. Тем более, когда речь идет о нарушениях, о штрафах. Ну, кому, как mm-hmm. не тем людям, которые это обсуждали, принимали, значит, у них есть какие-то резоны это обсуждать и объяснять людям, mm-hmm. тем, кого собираются штрафовать. Это первый момент, который меня смущает. Я вспоминаю в своем пионерском детстве фильм «6 июля», когда сначала Блюмкин стрелял в немецкого посла Мирбаха, а потом приехала делегация во главе с Лениным, и когда они извинились, там, после этого Ленин вышел и сказал, что в следующий раз, кто стрелял, пусть тот извиняется. Вот в данном случае мне кажется, вот это очень важный момент во всех отношениях, потому что я не хочу сказать, что все сразу просто сказать, что все, что там написано, это глупость. Это не так. Значит, первое, есть проблема законодательная. Она заключается в том, что, ну, действительно сказали, что у каждой школы есть свой устав, но все-таки этот устав базируется на законах об образовании, федеральном, московском, там, ну, если это Москва и так далее. То есть они не пишутся от фонаря. То есть
они проходят экспертизу.
Они проходят экспертизу, чтобы они соответствовали федеральному московскому законодательству. Там есть многие вещи в этом законодательстве. В частности, действительно, там право на образование, там все это. И поэтому, если есть какие-то позиции, то вообще говоря, если за них нет санкций, то это как бы с точки зрения юридической, с точки зрения законодательной, неправильно. Поэтому я часто настаивал вот в таких вещах. Кстати, я вносил поправку, которую Госдума, как известно, не приняла, о том, что поскольку запрещена партийная и политическая агитация в школах, да, то наказывать за это. Но за это почему-то вот не наказывают. И, кстати, сейчас, когда внесли эти административные этой поправки, тоже, как видите, этой поправки нету. Это очень характерно, что... Хотя это тоже запрещено. Но вот я считаю, что за запрещение должны быть санкции. Но здесь есть одно лукавство. Серьезное лукавство. Оно заключается вот в чем. Правильно, так сказать, насчет того, что если права педагогических работников там, или там, учащихся там, нарушены там, и так далее, и тому подобное, то нужно наказывать. Масштабы наказания я сейчас не обсуждаю, потому что это там до там 50 тысяч будет.
Это, нет, есть дисквалификация.
Да, это суд вырежет, и за что-то вообще кого-то наказывать надо. Я думаю, что это все понимают. Но, смотрите, вот сейчас впервые приняли другой закон о стандартах образования. И там написано, что стандарты – это требования к учебному процессу, к условиям учебного процесса и к результатам. Так вот, мне кажется, что сначала надо написать требования. То есть сначала надо сказать, вот в школе должно быть это, и это. Я, ну, грубо говоря, в школе должно быть 5 глобусов. Если их нету, там, допустим, да, тогда нужно наказывать. Кого? Я думаю, что прежде всего того городского чиновника, который возглавляет и не дал эти 5 глобусов. Так?
Учредителя.
Да, учредителя. Надо... Но этого ничего нет. Понимаете? Вот, вот эта исходная позиция, которая говорит о том, что должны быть условия учебного процесса, и тогда за них наказывают. Да? Вот этого нет пока ничего. И условия не прописаны. Поэтому не очень понятно, за что мы в такой ситуации наказываем. Но есть другая сторона вопроса. Значит, вот к вопросу о необоснованности, там, например, приема или там, исключения. Это очень сложный вопрос, который я предлагаю обсудить, может быть, не только нам, но и радиослушателям, потому что я вот как могу сказать, как человек, который писал законы, московские и так далее, я не нашел решения этого вопроса. Потому что все государства решают по-своему. Ну, например, очень часто, как у нас при советской власти, во многих государствах, там и в Штатах, и везде, ну, просто школа приписана к определенному району, несколько домов, грубо говоря, это вот есть эта школа, да. И тогда все понятно. Ты из этого района, ты приходишь сюда, ты не из этого района, бывают исключения, но в общем понятно.
Но у меня же есть право выбрать школу.
Вот, у нас не так. У нас есть право выбора школы. Это замечательное, красивое, демократическое, очень свободное право, которое мы, так сказать, в 90-х годах записали. А что дальше? В какой последовательности? Вот кто первый прибежит? Да. Вот, допустим, школа хорошая, да? Если она плохая, то проблемы нет. Если она хорошая, так, то в нее начинают записываться. Вот ребенок родился, или так его ждут, да? Уже начинают записываться в школу. Так действовать. Вот понимаете, здесь есть проблема. Есть некоторые, мы пытались там ввести, там, если там уже учится один ребенок в школе, там, то и так далее. Но они все такие очень локальные решения. Поэтому, что такое необоснованное, я как законодатель утверждаю, что это на сегодняшний день не определено. Поэтому не очень понятно. То есть определено невнятно, потому что вот я сам честно могу сказать, что мы это прописали невнятно, потому что внятно мы это прописать не придумали. Поэтому за что там будут сейчас наказывать конкретно, очень сложно сказать. Можно там что-то проверять, есть некоторые параметры, я думаю, что директора лучше меня знают, потому что они практически, так сказать, с этим сталкиваются. Но это сложно сказать. Это не, ну, на уровне суда, то есть это можно сказать на уровне там, управления образованием, там разбираться, да, на уровне суда вызывать директора и говорить, вот этот вы приняли закон, это не закон, очень сложно, учитывая, что никакого конкурса в первый класс быть не может. Правильно? Дети никакие экзамены не сдают, никакие зачеты, и не только в первый класс. Да? Поэтому здесь очень много вот таких проблем. А правильная идея, что нужно защищать права педагогических работников. Да? Тоже абсолютно правильно. Какие именно? На сегодняшний день внятности такой здесь, в данном случае, нету. Более того, начинать надо сначала. Я могу вам сказать, что мы юридически пока не очень точно, я думаю, что и учителя не очень точно понимают, что не только когда он дал подзатыльник, да, прямой там, или по шее там дал, или что-то еще, на наказание. Но и вообще, но и унижение такое словесное, публичное, но и оскорбление. Это вообще-то все наказуемые вещи. Только надо сначала учителям это все разъяснять. Надо сначала вести практику психолого-педагогического образования. Понимаете? Вот мы сейчас, мы вчера в Думе обсуждали на круглом столе, что прежде всего психологическое образование должно быть не приклеенным каким-то. Просто люди не знают. Не знают. То есть, понимаете, здесь очень красиво.
Но есть, то, что касается этического поведения, этического политического, это всегда такие вещи очень эфемерные,
вот
очень трудно.
Вот.
В любом,
и что
в любой
это?
Сфере.
Суд будет решать, понимаете?
Не особенно... знаю, меня больше волнует, например, выбор учебника, допустим.
Да,
если мне навязывают учебник в школе, у меня тоже есть мое право, как ученика, если я говорю от имени ученика, от имени учащегося, выбрать тот учебник, который мне нравится
честно?
Больше.
Нет, нет.
Нет такого
у учителя
права.
Есть право выбора учебника.
А ученика
у ученика нет. Но у учителя
так
есть...
у учителя тоже этого права, получается, нет. Потому что им бесплатно это спускают одни,
да,
одно название, по
опять,
сути.
Опять, вот я еще раз говорю, здесь есть некоторые расхождения. Потому что с точки зрения закона учитель может выбирать любой учебник. Более того, сейчас распространяется... Видите, мы сегодня переходим на юридический язык, а другого нет, раз мы говорим о нарушениях. Значит, сейчас распространяется идея, что учитель может только то, что рекомендовано или допущено министерством. Честно говоря, это не написано ни в каком законодательстве.
Угу.
Понимаете? То есть юридически это не так. Это как бы намекает, то есть... что вообще-то плохо, если вы, вот мы вам рекомендуем эту историю, а вы возьмете другую историю. И это вам будет плохо.
Но... А право выбирать методику тоже есть свободное
право? Ну, это
право,
конечно.
Есть
методику, безусловно.
Да?
Вот что правильно, вот здесь написано...
Сейчас дадим слово директору.
Про учебных пособий материалов. Смотрите. Опасных для здоровья обучающихся и воспитанников, так? Опасных для здоровья обучающихся и воспитанников. Это правда. Вот я могу в данном случае говорить уже не как учитель, не как депутат. А нет, совсем другое. Я могу сказать, как автор многих учебников. Я могу сказать, что у нас огромный контрафакт идет по стране. И я сам судился, ну не я, а издательство, которое издавало, там наши основные издательства издавали. Значит, находятся какие-то непонятные... Ну, естественно, все процессы выиграли, потому что, ну как его не выиграть, если там издается контрафакт, да? Но тут же открывается другое, то, что это выгодно, открывается другое издательство, делает то же самое, тот самый... Во-первых, он ничего не платит, потому что он уже закрыл свое издательство, да? Это все-таки однодневки. И самое страшное в них, не только ошибки с точки зрения математики, самое страшное, что они никакие санитарные нормы по шрифту, по бумаге, ни почему. То есть они просто вредны и опасны. Угу. Если это удастся, но пока это никак не удается. Поэтому тоже здесь написано непонятно. И, наконец, последнее. Это, конечно...
Ну,
сейчас дам, потому что я потом все уже замолкаю вообще. Значит, последнее, конечно, это репетиторство, которое я сам занимался полжизни. Так? Но, наверное, в каком-то красивом, демократическом, очень законопослушном государстве, да, нужно получать лицензии, и соседка-учительница, когда она, так сказать, с какие-то там деньги помогает соседу из другого, так сказать, из другой квартиры, да, надо все это юридически оформлять. Но в ситуации, когда вы выйдете, пожалуйста, в Москве на улицу, и все, и вам даже в голову не придет ловить такси, вы будете ловить совершенно другое что-то, правильно? В ситуации, когда квартиры...
Все репетиторство нелегальное.
Да, квартиры сдаются, и никто никак не может в Москве с этим разобраться, чтобы они сдавались через налоги, а там огромные налоги. Начинать с того, чтобы ловить, так сказать, вот учителя, который не учителя, а просто, ну, я не знаю, студента, да, аспиранта, который там, соответственно, подрабатывает тем, что он... И вот он должен платить налоги, ну, это смешно.
Нет, мне кажется, что речь все-таки не... Как
нет,
я
именно
поняла,
об этом, в законе об этом.
Потому что я знаю такие случаи, когда учителя сознательно... занижают оценку ученику для того, чтобы мама ученика пришла и договорилась о дополнительных уроках за деньги.
Мы говорим о
это
законе.
Я знаю.
Мы говорим о законе. А в законе ничего вот этого не написано. Там написано о самой вот этой самой репетиторской деятельности, которая, ну, действительно, вот я говорю, студенты, аспиранты,
молодые
всю жизнь работают.
Да.
Сейчас них собираются налоги получать. Или это будет профанация, или это будет полный привет. Одно и то.
Всё. Михаил.
Я начал бы с чего. Это еще один... шаг в направлении очень плохом. Значит, мы уже не первый год сталкиваемся с тем, что общественное мнение формируется, причем формируется определенным образом. Да, это и средства массовой информации, это и вот издания подобных поправок замечательных. И понятно, что главная коррупционная сфера у нас, конечно же, в образовании. А при том, что вот 40 тысяч в Москве – это замечательно, но посмотреть по разным регионам, и окажется, что вовсе и не 40, а совсем даже бывает по 6, по 8.
Зарплата, да?
Да, по 6, по 8, по 12. И чтобы заработать, люди там действительно должны заниматься репетиторством. Но это, кстати, традиция. Еще в 19 веке, как известно, очень многие разночинцы занимались тем, что давали уроки, и другого дохода у них не было. При этом, мне кажется, кажется, что когда у нас принимаются в Госдуме некоторые юридические акты, никто не смотрит, а что на эту тему уже существует. На самом деле база юридическая, хотя законодательная и подзаконная, хотя, конечно, она не очень, может быть, развита в сравнении с другими странами, тем не менее, очень много существует документов. Это и закон об образовании, и различного рода подзаконные акты, это региональное законодательство, наконец, это локальные акты, образовательные учреждения и так далее, да? У всех образовательных учреждений в нашей стране, которые, вообще говоря, хотят вести образовательную деятельность, есть лицензии. А в лицензии, к лицензии издается приложение. В приложении указывается, что может делать эта школа помимо общих образовательных услуг. Да, там прописываются дополнительные образовательные услуги. Причем не указывается теперь. Раньше указывалось, теперь нет. Платные они или бесплатные. Существует масса всяческих рекомендаций министерских, и вот Департамент образования в Москве издает такие брошюрки, кстати, весьма полезные, где указывается, как договор заключается, и какие существуют по этому поводу методики, в том числе и методики, например, составления этих самых прайс-листов, да. И, в общем, насколько мне известно, подавляющее большинство школ, которые занимаются этим, а, кстати, далеко не все этим занимаются, далеко не все имеют внебюджетку, далеко не все занимаются такой деятельностью, хотя бы потому, что это рынок, а рынок есть, опять же, далеко не везде. Он есть в крупных городах, и даже не во всех районах крупных городов, даже в Москве не во всех районах школа может серьезно зарабатывать на дополнительных платных услугах. Таким образом, эта база существует. Существуют договоры, и, конечно, если такая деятельность осуществляется нелегально, да, должна наказываться. Но по этому поводу уже все написано. Есть налоговый кодекс.
Написано, есть, но все равно нарушение-то...
Есть там санкции в налоговом кодексе.
У нас такие вступительные взносы в школы существуют.
Начал заниматься, правда, давно закончил, уже 15 лет не занимаюсь, но начал заниматься в 80-е годы. Я, честно, пошел в налоговую инспекцию, взял свидетельство на индивидуальную трудовую деятельность и честно платил налоги. Кстати, я был не один такой. Вот. Почему я это сделал? Ну, я это сделал из принципа. На самом деле, я считаю, что в государстве, даже если вам не нравится налоговая система, вы должны все равно платить налоги. И вообще, законы, даже если они вам не нравятся, вы должны исполнять, ну, кроме, конечно, тех случаев, когда в каком-либо государстве законы носят откровенно преступный характер. Если законы, в общем, нормальные, налоги действительно должны платиться. Своим учителям мы давным-давно объяснили, что если они будут нелегально заниматься репетиторством, а, мы их уволим, б, они явно рано или поздно встретятся с налоговой службой.
Значит, были прецеденты такие, когда в стенах школы занимались репетиторством?
Нет, зачем? Мы просто предупредили заранее. Заранее надо людей предупреждать. Дальше. У каждого учителя есть трудовой договор с администрацией, да, и там тоже написано, что учитель должен делать. Есть должностные инструкции. Наконец, вот сейчас мы решили у себя заняться таким интересным делом, составлением регламентов. И учитель четко будет знать, что он может, что он не может. Но он и так знает, что репетиторство нелегальное, да, запрещено. Другое дело, что дополнительные платные услуги восполняют те пробелы, которые существуют. Кстати, если вы посмотрите демоверсии единого государственного экзамена по ряду предметов, которые созданы под профиль, вы увидите, что без посторонней помощи ни один ребенок после школы их не сдаст. Мало того, там, мы сейчас это не обсуждаем, но тем не менее в части С... Даже с помощью репетитора не все можно сделать, потому что там есть такие моменты очень для манипуляции очень хорошие, там есть основания манипуляции экзаменаторов, да, проверяющих. Значит, все равно это будет существовать, и все равно этот оборот будет, и никуда мы от этого не денемся. Конечно, нельзя выдавать аттестаты липовые, кто же с этим спорит, но по этому поводу существует уголовный кодекс. Конечно, нельзя выдавать неаккредитованным учреждениям документы об образовании. Все это понятно, с этим никто не спорит. Но кроме буквы закона существует еще его дух, а дух такой. Дух, в общем, конечно, извините, не очень. Ведь и сегодня образовательные учреждения проверяются по многим пунктам. И сегодня существует огромная отчетность. И сегодня существует много всяких поводов, по которым в школу могут прийти все, от миграционной службы до методиста. И по многим пунктам это действительно не прописано. Ну, в этой ситуации остается только ожидать того, что, пожалуй, общество не ожидает. А я думаю, что вот такой накат на школьное образование кончится тем, что уровень его и без того, скажем так, как считается, не очень высокий, станет еще ниже.
Давайте мы сейчас остановимся, новости послушаем, и уже следующую часть нашего разговора откроет молчавший до сих пор директор Центра образования 1811 Александр Рывкин. Продолжаем наше родительское собрание. Обсуждаем мы сегодня поправки, которые предложили внести в Кодекс об административных нарушениях депутата Государственной Думы и в закон об образовании поправки, которые так или иначе, как я понимаю, должны помочь бороться с проявлениями коррупции, в том числе в школах и в вузах. Уже выступили у нас Евгений Бунимович и Михаил Шнейдер. Давайте Александра Рывкина послушаем, что он нам скажет.
Да, ну, на самом деле, я, конечно же, консолидируюсь со своими коллегами. И с тем, чтобы не повторяться, я хотел бы заострить внимание вот на тезисе, который активно в МК, то есть заголовок МК. В конфликте ученик школы государство будет впредь поддерживать учащегося. Ну, сама постановка вообще на самом деле вызывает, ну, серьезную тревогу, поскольку получается так, что государственном институте государство начинает поддерживать ученика. Значит, в этом смысле нельзя, государство не может поддерживать ни одну, ни другую сторону. Оно должно или поддерживать обе стороны и быть арбитром между, в этих сторонах, а ни в коем случае не шарахаться из одной крайности в другую. Угу. Ну, прямо скажу, что поддерживать учителя государство никогда не шарахалось, в кавычках.
То есть, получается, государство собирается бороться с учителями, с директорами.
Да. Вы знаете...
А чем вы так насолили государство?
Не знаю. При том, что, вы знаете, вот эта вот разнузданная пропаганда, ну, я не знаю, антишкольная, антиобразовательная. Ну, вот это тоже является одним из элементов пропаганды. Оно же ведь имеет обязательный отклик в социуме. Угу. Потому что если вот так пытаться, вот за 30 лет работы директором, я скажу так, что на сегодняшний день ученики, вот есть такое расхожее представление о том, что на сегодняшний день дети стали, так сказать, чуть слабее здоровьем, чуть слабее интеллектом и так далее. Я не считаю это. Дети стали раскованнее и хамовитее. А как, вот в этом смысле, каким образом и как может бороться с хамством, так сказать, школа, если семья в этом не участвует? Хороший вопрос.
А как вы решаете эту проблему?
Ну, на самом деле, решаем вопрос с тем, чтобы были квалифицированные педагоги.
Ну, исключайте школы за поведение.
Да нет, на самом деле, идеальный для меня, в моей ментальности, для меня, так сказать, в конфликте, который может существовать между учеником и учителем, я никогда не занимаю ни одну, ни другую сторону. Я всегда рассчитываю на то, что я смогу разобраться в ситуации, эту ситуацию обязательно договориться в этой ситуации, найти способ договориться, пойти на компромиссы. Если нужно, чтобы учитель шел на компромисс, ну уж, извините, семья тоже должна идти на компромисс.
Это понятно, но просто меня несколько смутило вот то, что вы говорили вначале по поводу антишкольной пропаганды. Я не очень так и поняла, что это такое. Ссылаясь на заголовок там в московском «Комсомольце», что государство становится на сторону ученика. Я не знаю, это можно понять как антишкольную пропаганду, а можно понять как защиту прав человека. Смотря с какой стороны посмотреть.
Нет, замечательно. Но тогда надо...
Потому что у ученика, учащегося, тоже есть свои права.
В этом смысле тогда нужно... Нет. В этом смысле нельзя тогда акцентировать на одну сферу социальной действительности. А давайте все рассматривать.
Давайте, кто спорит.
Чем на самом деле образование, там, скажем, в этом смысле, отличается от здравоохранения, от социальной
сферы? Безусловно, о чем вы говорите. Но то же самое можно говорить про армию, что да. У нас антивоенная идет пропаганда во всех средствах массовой информации, поэтому не хотят служить в армию, идти молодые люди, поэтому их ловят по всем улицам, как преступников. Это тоже, получается, результат антивоенной пропаганды, так можно понять.
Ну, не антивоенная,
может быть, речь все-таки о другом, о том, что все-таки средства массовой информации, я уж встаю говорил, встаю на их защиту, что вполне естественно. Они пытаются говорить о тех проблемах, которые замалчиваются
вот.
В обществе.
Вот.
Понимаете?
Это, да.
Это можно принять как антишкольную, если мы говорим о школьных проблемах, антишкольную пропаганду.
Нет, если это метафора СМИ, то я... А если, извините, вот я ведь смотрю на то, что этот закон прошел первое чтение в Думе.
Так.
В данном случае это уже серьезный такой жупел.
А что вас смущает в этом законе? Вот
что
вас
меня смущает? Ну, я вам скажу так, что читая все положения этого закона, приходишь к выводу, что вообще работать в школе не стоит.
Почему?
Ну, потому что сегодня вечером я дал прочитать своей жене, педагогу, 30 лет работает в школе. Дал прочитать это дело. Она рыдала.
Да что?
Да. Рыдала, говорит, я вообще, мне надо бросить.
То есть это что, если все это суммировать, получается, что вот эти поправки, если они будут приняты окончательно, они лишают каких-то важных полномочий учителя,
да
вообще
нет, не
работника
лишают полномочий.
Школы.
Они дают, жупел, они дают в руки то есть на самом деле, конечно, я же не по другую сторону баррикады, я, во-первых, баррикады не вижу, во-вторых, я не считаю, что родители, так сказать, вместе со своими детьми хамы. Нет, конечно. Но среди них появляются такие. Ну, достаточно одного, который может отравить атмосферу не только одной школе, но и там целому району, региону и так далее.
Вот. То есть этот закон лишает вас возможности бороться с хамством учеников
конечно,
и с хамством родителей,
конечно,
что тоже
конечно,
встречается.
Конечно.
Но вообще эта оговорка по поводу баррикад, она не случайная. Мне кажется, здесь главная проблема и зарыта. Потому что мы по-прежнему воспринимаем это как две стороны баррикады. С одной стороны ребенок и родители, а с другой стороны школа.
Вот вы обратили внимание, я сразу сказал, что я не являюсь госслужащим, но я директор учреждения. В этом смысле я никогда не занимаю позицию ни одной, ни другой стороны. Я пытаюсь разобраться в ней и найти ошибки. Если это мои собственные, я публично в них раскаюсь. Если это ошибки учителя, я сделаю все, чтобы учителя мягко, извините, не объявляя его, то есть не таща его в арбитражный суд, чтобы он увидел свою ошибку и раскаялся. Точно так же, как и семью, и родители.
Да.
А в большинстве школ, уважающих себя, существуют и советы, да, и в них на паритетных началах работают родители, и дети, и учителя. А на самом деле очень много всяких механизмов, да. Но когда мы смотрим все в комплексе, здесь я с Сашей совершенно согласен, получается, что одна сторона у нас абсолютно беззащитна.
Какая?
Естественно, школьная. Почитайте. Здесь же не говорится о том, что семью будут дисквалифицировать или штрафовать за то, что она, например, не занимается воспитанием собственных детей. Не говорится о том, что ученик будет подвергаться административной ответственности, а с 14 лет это, кстати, возможно, да, за то, что, например, он обхамил. Или, простите за грубость, послал учителя очень далеко.
Я знаю, ударить могут такие сейчас ученики пошли.
Значит, строго говоря, учитель превращается... Именно учитель, а не директор.
Угу.
Потому что в конечном итоге грамотные директора уже давно с юристами сидят и на каждый случай готовы защищать своих учителей. И это правильно. Учителей надо защищать в том случае, если действительно они ведут себя правильно. И вот я прочитал на сайте один из вопросов, что вот там учителя все такие плохие, сидят там по 40 лет, не дают дорогу молодым. Я, правда, не заметил очереди из молодых в школы, да, но если в Москве это еще можно увидеть, и где-то в других крупных городах, то далеко не везде, в небольших городах молодые, в принципе, остаются работать, они стараются куда-то убежать, да, в город покрупнее. Но это проблема, так сказать, еще одна. Значит, на самом деле, государство арбитром никогда не выступало, и вот этот накат на школы существует последние 10 лет. 90-е годы, когда существовала и методическая, и содержательная свобода, там вот можно обсуждать, хорошо это или это очень хорошо, может быть, это не очень хорошо в каких-то случаях, но так или иначе, это была эпоха социального оптимизма. А сейчас образовательное сообщество загнано совершенно в другое состояние. И очень многие коллеги мои в разных городах говорят о том, что если бы им пришлось выбирать профессию заново, они бы ни за что что не пошли в школу. И не потому, что они не любят детей, или потому, что дети им надоели. На самом деле с детьми работать очень интересно, это факт. Но именно потому, что на работу с детьми у них остается слишком мало времени. Слишком много времени уходит на совершенно другие вещи, которые, к сожалению, будут отягощены еще вот этими поправками. Дальше относительно СМИ. Я понимаю, что существует корпоративная солидарность, но давным-давно редактор «Таймс» сказал, что новость — это не когда собака укусила человека, а когда человек укусил собаку. А ученик обозвал учителя — это не новость. А вот если учитель обозвал ученика, это действительно очень интересно.
Не
это
согласна.
Можно...
Я вам, извините, речь идет не о новостях в данном случае, насколько я поняла. Речь идет
не о новостях,
о публикациях.
О публикациях, да. О передачах.
Извините меня. Я думаю, что каждый из нас видел, даже по этому ужасному телевидению, немало примеров, когда ученик оскорблял учителя, а когда учительницу там чуть ли не и избили, а когда одного человека зарезал ученик. Что эти все случаи мы узнаем как раз из средств массовой информации.
Но узнаем...
И мне кажется, что здесь вы не правы, Михаил, потому что мне кажется, вот эти случаи, они как раз у нас отслеживаются. Другой вопрос, что это не превращается в систему, ничего не меняется.
Давайте посмотрим.
Потому что мы сейчас с вами вышли, мне не нравится поворот нашего разговора, хотя я его очень боялась, но все-таки мы на него вышли. Мы опять определили какую-то передовую, какую-то линию фронта.
Нет, линии фронта никакой нет.
Это самое ужасное.
Давайте разделим. Линии фронта внутри школ нет. Линии фронта внутри школ не существует, потому что мы рассматриваем школьные коллективы как сообщество, состоящее, опять же, из уже упомянутых категорий. Линия фронта создается абсолютно непродуманными выступлениями и абсолютно непродуманными поправками. Значит, давайте посмотрим. На сегодняшний день у нас не существует стандартов. Вот только-только сейчас принимается, в следующем году начнут их реализовывать, и, наконец, в стандартах будет прописано, что же действительно школа должна иметь для того, чтобы осуществлять образовательный процесс. В принципе, это и сегодня делается. Существует процедура лицензирования, и лицензию какой-нибудь там избушки на курьих ножках никто сегодня уже не выпишет. Но стандартов-то нет. Значит, давайте посмотрим теперь содержание образования. Им никто не занимался в течение многих лет. То есть занимались школы так, как могли. И, между прочим, содержание образования у нас архаическое. У нас старшая ступень по-прежнему, об этом говорилось на совещании у президента не так давно, да, что у нас 19 предметов в аттестате, а у кого-то, вот тут приезжали коллеги из другого города, из хорошего очень лицея, говорят, у нас 24. Значит, понятно, что старшая ступень в сочетании с репетиторством и подготовкой в вузы приводит к чему? Естественно, к ухудшению здоровья детей. В этом кто виноват? Директора школ? В этом виноваты учителя? В этом виноваты дети или родители, да виноваты те, простите, от кого зависело немножко как-то обнаружить стратегическое мышление и заняться этим еще 15 лет назад. Мы получили новое государство, вроде бы, да, мы получили новую школу, во всяком случае, на уровне заявлений, но при этом мы остались с советским содержанием, остались с детьми, которые вынуждены, бог знает что, сдавать для того, чтобы получить аттестат, и когда делаются какие-то робкие попытки что-то такое изменить, это может рассматриваться как нарушение прав ребенка. Потому что если вы вместо 19 предметов дадите 18, уже вас можно штрафовать. Согласно этому
вот, Ксения, акту. Мне хотелось бы сказать,
давайте,
что я понимаю, прекрасно, что вы хотели, так сказать, убрать эту идею, так сказать, баррикад, да?
Но она возникает.
Но, к сожалению,
сама.
Здесь проблема заключается не в том, что, да, конечно, вот рядом со мной сидят два директора, и некоторая корпоративность, конечно, будет, и это нормально, так сказать, у каждого есть своя сторона. Но сам закон таков. Вот в чем проблема. Он предлагает вот эту вот баррикадность. Понимаете, вот мы произнесли слова о правах там, ребенка там, и так далее. Все это очень важно. И мы в Москве вот ввели, так сказать, все это, весь этот институт прав ребенка. И я хочу заметить, что мы несколько лет назад впервые раздали детям вообще вот такую бумажку, которая называется не бумажку, а книжечку, да, которая называется «Права ребенка», международная это декларация прав ребенка. И впервые вообще дети могли с ней ознакомиться, хотя еще Советский Союз это подписывал когда-то, но, тем не менее, это был секретный документ, да, несмотря на то, что мы его подписали. Но мы сейчас, обратите внимание, когда мы стали в школах В основном это в Южном округе, но сейчас мы пытаемся сделать шире. Когда мы стали в школах вводить такой институт на добровольных началах, естественно, не как отдельного человека, но какого-то наиболее, может быть, уважаемого педагога, наиболее, может быть, какого-то более психолога, или как, но представителя, который называется уполномоченный по правам ребенка, хотели мы сначала назвать, а потом назвали, и это не случайно, уполномоченный по правам участников образовательного процесса. Это очень тонкий, очень деликатный процесс, который не так не нарушениями штрафов решается. Это всегда сложная позиция. Ребенок, учитель, учитель-директор, родители, это все нужно очень тонко и деликатно, а не кувалдой решать. Это первый момент. Второй момент, на который сейчас Михаил обратил внимание, но я хочу его акцентировать. Вот обратите внимание, да, что касается, я тоже могу сказать, по поводу родителей, мы тоже, например, в Москве вводили санкции, и они есть, другое дело, что их не очень применяют, эти административные. У нас прописано в административном кодексе Москвы наказание родителей за неучастие в воспитательном процессе. Но есть еще третья сторона, о которой сейчас говорил, чиновник. Так? Вот меня здесь смущает то, что абсолютно это отсутствует. То есть дано Рособорнадзору право там заключать какие-то, наоборот, вот делать какие-то выводы там вот и даже выносить. Но вот у меня вопрос. Вот только что сказал, было сказано про единый экзамен, демоверсии и все остальное. По математике демоверсия, это обязательный экзамен в этом году, еще не представлено. Это декабрь месяц. Я как математик хорошо знаю, почему. Там есть свои проблемы, все это можно объяснить. Но юридически а где написано, что вообще, например, все правила сдачи экзаменов должны быть с 1 сентября? Потому что люди не могут находиться в состоянии чрезвычайного положения в течение года, не зная, в какой форме и какие экзамены они будут сдавать. Правила. А у нас теперь ЕГЭ, как вы знаете, в государственном режиме. Это что, сегодня открылось? Это давно было известно, что в 2009 году он будет в режиме уже не эксперимента, а государственном. Можно ли было начинать учебный год, не зная того правил, да, даже какие экзамены будут сдаваться, в какой форме и так далее? Кто за это отвечает? Почему этого ничего нет?
А кто за это отвечает?
Как Министерство образования? Министерство образования, Рособорнадзор. Ничего про это не написано. Написано только про права Рособорнадзора в том, что они... Вот в чем здесь проблема. Нету этих самых условий, требований к условиям осуществления образовательного процесса. Они должны быть к какому-то сроку. Если их не будет к этому сроку, если после этого не будет этих самых условий, а кто за это будет отвечать? Вот эти ключевые вещи здесь вообще не написаны. Я могу сказать, что да, конечно, надо всех проверять. Но я вот приведу примеры соседней сферы. Вот я однажды приехал просто в один театральный центр наш, когда там сидела очередная проверочная комиссия, потому что, ну, вот этот центр работал немножко нетрадиционно, пытаясь найти какие-то модели, ну, выживания, так? И почему я приехал? Потому что они позвонили, сказали, что у нас за полгода третья комиссия разные, из разных структур. Я приехал и сказал, вы что, с ума сошли? Даже если вы все здесь будете читать, здесь только не такие деньги. Вы понимаете, какие в Москве деньги летают? Да, вы сидите, три комиссии по очереди сидят в этом театре. Знаете, что они мне ответили? Они ответили. Я им сказал, давайте я вам сейчас называю адреса, куда надо идти. И начал вам называть адреса. Так, они сказали, да вы что, Евгений Абрамович, нас же там убьют. Понимаете? Вот они будут сейчас сидеть в школе вместо того, чтобы проверять что-то другое. И будут вот эти, как они называются там, вот эти репетиторские там эти налоги, о которых так красиво говорил Михаил, да? Будут проверять там, вот взяли с этих там денег там налоги, потому что за это не убьют. Потому что учитель не будет, понимаете, вот. Потому что эта сфера для них, для проверяющих, безопасна. Да. Вот что здесь ужасно. И еще, конечно, здесь что? Я согласен вот с этим негативом, который сейчас идет здесь, в одном. В том, что это опять начинается какая-то декада борьбы, понимаете? Вот декада борьбы с коррупцией, да, и вот они, значит, отреагировали вот таким образом.
С учителями-оборотнями.
Да, вот это вот, вот это совершенно, понимаете, вот это совершенно невозможно. День безопасности движения, понимаете? С коррупции не должно быть в школе. Да, но давайте поставим вопрос чуть глубже. Не в школе, не в вузе. Вот я предлагаю поставить один вопрос. Я давно говорю родителям, вот когда мне жалуются на то, что вот в школах, особенно в вузах, если покупаются эти самые зачеты, экзамены, в школах гораздо меньшей степени, надо сказать честно, это все происходит, но тем не менее. Я говорю, а зачем, зачем вашему сыну, или когда это взрослый, я говорю, зачем учиться в учреждении, где покупаются зачеты и экзамены? В чем счастье-то, в чем? Знание? Значит, тебе не нужно знание. А если тебе не нужно знать, давайте с этого начнем. Откуда берется эта коррупция? Раз можно покупать аттестаты, дипломы, значит, нужно, значит, корочки нужны, а не знания. Значит, у нас так устроен процесс, в котором почему единственный контролер коррупции, на самом деле, вот с точки зрения вот этой, это
ученик и студент. Если студенту и ученику нужны знания, то он первый скажет, а что это я вместо этого должен платить за это дело?
А значит, если ему скажут, заплати сначала, а потом получишь знания.
А, это другой вопрос, тогда
ребят,
это непонятно.
Мы же знаем все цены, но все тарифы знаем.
Так вот это здесь надо выяснять. Это и есть базовая проблема образования. Что за тарифы? Если это тарифы за то, что, да, действительно, у нас есть очевидное, и сейчас вот у нас назвали, сказали, как это называется у нас теперь в Москве, оптимизация бюджета. Да. На самом деле идет сокращение с точки зрения, будет меньше ремонта, будет меньше всего. Да, нам всем придется, как и раньше, помогать в этом. Но если это понятно, на что и одно, это одно. Другое дело, если ты платишь, за что? За то, чтобы как бы тебе выше поставили отметку? Но ведь знаний-то тебе больше не будет. То есть есть какой-то изначальный порог заложен, понимаете? А мы вместо этого говорим, кстати... Ксения, я нашел вот в позитив, пожалуйста. Меня спросили по поводу прав на методику. Здесь прямо написано. Нарушение предусмотрено законодательством прав педагогических работников на выбор использования по своему усмотрению методик обучения и воспитания, учебных пособий, материалов, учебников, методов оценки знаний. То есть будут наказывать якобы, да, за то, что нарушают права педагогов. А как же быть с этим учебником истории, который сейчас втюхивали во всех регионах? Мы сейчас начнем наказывать за это? За Министерство образования, которое ездило по всем регионам, говорил, нет, берите этот учебник. Нет, берите эти методики, которые здесь прописаны. Вот это методическое пособие, которое известное, хрестоматийное.
Как я понимаю,
да?
на основе именно этих методик и этого учебника будет госэкзамен.
Конечно.
По истории.
Так мы что, давайте сейчас накажем тогда, давайте показательный процесс. И скажем, нет, можно разные учебники, разные методики, а вот все те, кто делали это, собирали всех учителей в регионах, это же всем известно, это, что, слава богу, у нас теперь учителя не молчат и так далее, и говорили, нет, вот будет по этому учебнику. Вы берите этот учебник. Будем мы их наказывать? Нет. Это все декларация. Вот в чем проблема.
Каждый
как это повернется?
Каждый раз мы приходим к одному и тому же все равно, что вот вы сказали, Жень, что учителя не молчат. Они как раз молчат. Почему, вот почему
сказал,
сегодня...
Отдельные учителя не молчат.
Возможно,
когда собирается огромная компания, вот как это было с присяжными на процессе Политковской. Находится один человек, это уже хорошо. Который
после
что-то
этого
говорит.
Присяжных тебя уже вообще отменят.
После этого меня... Но школы вряд ли отменят. Находится один учитель, два учителя. Один директор, два директора. Говорят, нет.
Давайте слово дадим директору Александру Ивкину, пожалуйста.
На самом деле, я...
А как можно с этим катком справиться? У меня к вам вопрос. Вот мы тут сидим, митингуем, да? Вы говорите, ваша жена рыдала вчера, когда все это прочитала. А что, других возможностей нету сегодня?
Нет,
как-то вообще, чтобы вас услышал кто-нибудь, тот, кто принимает реальное решение.
Я считаю, что на самом деле, если мы хотим решать эту проблему, даже водворяя в школы такие должности, как уполномоченный по правам там,
по правам
участников, да, да, образовательного процесса, в любом случае это не решает проблему, потому что проблемы эти должен решать директор школы.
То есть вам необходимо школы. Больше дать вас свободы для...
Да нет, но на самом деле лично работы. Мне не нужно больше свободы, мне ее...
Ну, вы тогда вы решаете ее, почему вы не решаете?
Я решаю.
Вот что вам мешает? Что вам мешает?
Вот в данном случае, на сегодняшний день, мне мешает только одно. Вот то, о чем говорили мои коллеги. Отсутствие стандарта, огромный накат и возвращение, ну, не просто к советским способам получения информации вышестоящими органами, а, ну, то есть это уже в значительной степени превышает все то, что я ведь застал, извините, как минимум 10 с лишним лет я работал директором школы советской. И в этом смысле не было такого наката. То есть на каждое движение учителя он должен написать объяснение, зачем и как.
Сейчас?
Да. И в этом смысле, ну, то есть, вот правильно говорили коллеги о том, что ему некогда реально подумать о том, какова индивидуальная особенность того или иного ученика. Когда думать, когда он должен писать и писать. Каждый учитель. И в этом смысле, и соответственно, директор тоже. Угу. Ну, директор с моим опытом найдет возможность, как это перераспределить, и, так сказать, не очень много мозгов на это тратить. Ну, даже не мозгов, а времени.
Угу.
Вот.
А как вы справляетесь с проблемой финансирования?
Что значит справляетесь с проблемой?
Вам хватает денег государственных?
Ну, до сегодняшнего дня я считаю, что хватало. Ну, вот до начала кризиса. Я не знаю, что будет, вот, как мы будем выходить из положения в следующем году, в данном случае. Но думаю, что тоже как-то будем выходить из положения. Но я не считаю, что московские школы финансировались прилично очень даже. Вот последние 2-3 года очень хорошо финансируется. Более того, в кризис входит Москва, значит, ну, то есть, благодаря, я не знаю, усилиям Думы и правительства, входит хорошо оснащенный московская школа. То есть у нее будет, можно два года, там, скажем, кризиса, каким-то образом воздержаться от серьезных приобретений оборудования. Оно уже есть.
А вы от родителей зависите материально? Не вы лично,
нет,
а ваша школа?
Нет.
Нет центра образования? Нет. То есть там нет попечительского совета из родителей,
есть
которые перечисляют деньги?
Есть фонд, и фонд привлекает деньги, но если их рассматривать с точки зрения, так сказать, бюджетных ассигнований, то это, ну, это 3% от бюджета годового. Не больше.
Мы тоже не зависим от родителей в принципе. А другое дело, что поскольку у нас есть дополнительные платные услуги, мы зависим от потребителей. Но это далеко не всегда, я сказал бы, даже в меньшей части это наши ученики, которым надо что-то там подтягивать, да? Или что-то мы даем, предлагаем такое, чего нет в государственных программах. А я бы еще вот о чем сказал. Очень часто нам говорят из министерства, когда вот мы слушаем их выступления, что они бы, может, и поговорили с сообществом педагогическим, но у нас его вроде как и нет. И, к сожалению, они правы. Профессионального сообщества у нас настоящего нет. Я думаю, что надо две вещи. Вот я бы два тезиса под конец выдвинул. Первое. Быстро. К социуму. Господа, родители, дети и так далее. Пожалуйста, остановитесь в стремлении доказать, что школа чего-то не выполнила. И второе. Господа учителя и школьные администраторы, подумайте о создании нормальных профессиональных сообществ, с которыми, наконец, может быть, Министерство образования и науки и прочие организации, может, даже Государственная Дума захочет поговорить. Спасибо.
Ну, спасибо. На этом закончим сегодняшнюю программу. Благодарю участников нашего разговора. Евгений Буневович, Михаил Шнендер и Александр Рывкин. Спасибо вам.
Спасибо.